В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 8 февраля, пятница, и говорим о таком. Донбасс без воды или вода без Донбасса? Популизм и из чего он состоит? И как 7 музеев Донецкой и Луганской областей откроются на ремонт? Президентские выборы в США, голосование за Брекзит и другие политические кампании на Западе показали мощь интернета на выборах. Победил ли и в Украине интернет-телевизор? Как YouTube и Facebook повлияют на выборы в Украине? И как кандидаты используют потенциал социальных сетей? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях Максим Саваневский, управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Plus One, главный редактор онлайн-издания Watcher, а также политтехнолог Денис Богуш. Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая ее временно оккупированные части, бесплатные. Вопрос такой: как интернет повлиял на ваши политические предпочтения? Также звонить и писать можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших сообщений и звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но все это после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Россия не будет посылать своих представителей на выборы в Украине, сообщает Министерство иностранных дел страны. Москва расценивает отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубое нарушение международных обязательств в сфере общепринятых электоральных процедур. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие наблюдателей на выборах в Украине снизит их легитимность. Накануне Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому официальным наблюдателем от иностранных государств, в частности, не может быть лицо, являющиеся гражданином государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или оккупантом. Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов на выборы президента. Общее количество кандидатов достигло 44 человек. Всего документы на регистрацию в Центризбирком подавали 91 человек, но половине людей комиссия отказала, в том числе лидеру коммунистической партии Петру Симоненко и подозреваемой в терроризме депутату Надежде Савченко. Напомню, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Российские гибридные силы 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции объединенных сил. По их данным, боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР, в свою очередь, утверждают, что украинские военные обстреляли насосную станцию близ Ясиноватой. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в 6 обстрелах. Президент Украины Петр Порошенко утвердил границы и перечень районов, городов, поселков и сел, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ размещен на сайте президента. В документе говорится, что пределы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются фактической линией разграничения сторон. В перечень, в частности, попали города Донецк, Горловка, Дебальцево, Янакиево, Макиевка, Снежное, Харциск, Ясиноватая, Луганск, Колчевск, Антрацит, Первомайск и другие. В Москве в возрасте 83 лет скончался актер, режиссер и поэт Сергей Юрский. По данным российских СМИ, он умер после продолжительной болезни. Сергей Юрский начал свою карьеру в 1960-х годах, сыграл главные роли в более чем 40 фильмах, а также ставил спектакли в Театре Моссовета в Москве. Юрский стал популярным благодаря ролям в таких советских фильмах, как «Республика Шкид», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби». Сергей Юрский также неоднократно выступал против ограничения свободы. Слово призывал прекратить войну в Чечне и сразу после российской аннексии Крыма и начала вооруженных действий на Донбассе обвинил власти России во вмешательстве во внутренние дела Украины. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Да. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашей программе. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро можно будет звонить к нам в студию. Номер прямого эфира 0800-300-403. А также писать и звонить по вайберу 066-901-2434. Сегодня говорим о том, как Facebook и YouTube повлияют на выборы в Украине. Звоните, задавайте свои вопросы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока об еще одном вызове в президентской и парламентской кампании в Украине. Популизм – идеология, инструмент или обычная ложь? Является ли популизмом обещание гражданам выполнить их желания? Является ли популизм синонимом политической борьбы? Насколько политики могут существовать без популистских заявлений? И может ли измениться политик-популист после своего прихода к власти? Также, почему старые политические партии могут критиковать за популизм, хотя на самом деле речь идет о различных методах работы с избирателями? Во всем этом разбирался мой коллега Михаил Штекель, он сейчас гость нашей студии. Миша, привет.
Привет.
Миша, вот постоянно наши слушатели слышат популизм, популизм, об этом уже и говорят и политики, и эксперты, и журналисты, да кто угодно. Что такое популизм, расскажи вот вкратце, да, с чем его кушать?
Именно в этом я и продолжаю разбираться, потому что я вот прям в процессе написания материала на эту тему. В Европе, в Соединенных Штатах Америки о популизме заговорили в 2017 году. Это слово даже было признано словом года Кембриджским словарем. Но сам Кембриджский словарь дает ему очень интересное определение. Якобы популизм – это те действия или идеи, которые политики осуществляют для того, чтобы получить поддержку широких масс населения. И это звучит как самая обычная заурядная избирательная кампания. То есть именно то, чем, собственно, политики и занимаются, ну, чтобы пройти в парламент.
Ну, прийти к власти, да, ничего нового в этом нет.
В принципе, да, и это как бы обычный способ, если мы не живем в Советском Союзе, где это запрещено. Мне стало интересно, где находится, собственно, грань между популизмом и предвыборными обещаниями, то есть там заявление «я повышу пенсии», или «я снижу тарифы», или «я остановлю войну» или что-то еще. Это популизм или это предвыборные обещания? Я до сих пор вот говорю с экспертами, изучаю материалы, смотрю, в принципе, на историю вопроса, потому что история там популизма как явления – это очень давнее явление в европейской, в политической мысли. И, в принципе, исследователи, ну, если не углубляться совсем в древнюю историю, ведут его с XIX века, когда, собственно, началась активная политическая жизнь. Но пока что вот из тех политологов, из тех экспертов, с которыми я пообщался, они пришли к такому выводу, ну, мы вместе пришли к такому выводу, что популистов можно оценить, собственно, после того, как они придут к власти. То есть, если он приходит к власти, но при этом не выполняет то, о чем он говорит, или хотя бы не делает каких-то усилий для того, чтобы это выполнить, то тогда мы должны как бы прийти к неутешительному выводу, что он популист. Если же он что-то начинает реализовывать, то надо сказать, что нет. Например, вот там самый известный, наверное, всем пример – это там заявление Трампа, который пришел к власти, говоря о том, что он построит стену на границе с Мексикой. Это звучало как полнейшая фантастика, и многие обвиняли его в том, что он популист, это популистическое заявление, но вот совсем недавно он практически заморозил работу американской федеральной системы.
Шатдаун, так называемый.
Да, для того, чтобы осуществлять это. Вот, но я все еще в процессе, потому что это очень такое глубокое, очень обширное явление.
Миша, а вот я с тобой немножко поспорю, да, можно ли сейчас уже понять, или все-таки нет, что определенные заявления политиков являются популизмом? Ну вот, допустим, мы слышим заявление о предложении, обещании снизить цену на газ в 2-4 раза даже. Очень много публикаций появляется о том, что это невозможно. Можно ли уже вот заранее говорить о том, что человек популист? Или все-таки политик может прийти ко власти и это дело реализовать? Вот.
Ну, в нашем случае мы находимся в уникальной ситуации, когда о дефиците новых лиц в политике мы говорим последние 15-20 лет. И все политики, которые, ну, там, подавляющая часть политиков, которые сейчас хотят прийти к власти, это люди, которые уже были при власти. И в первую очередь, оценивая, популисты они или нет, мы должны посмотреть на то, как они себя показывали до этого, вне зависимости от того, о каком конкретно политике мы сейчас говорим. У нас есть достаточное понимание контекста для того, чтобы оценить осуществлял ли этот политик какие-то действия в прошлом.
Выполнял ли свои обещания раньше.
Вот, поэтому вот на это нужно прежде всего смотреть. А обещание, ну там, обещание снизить газ в 2 раза или там в 4, или, по-моему, Кива заявил в 16 раз или в 8 раз. То есть это уже такой своеобразный троллинг скорее. Главное помнить контекст. Потому что те популисты, которых называют популистами в Европе и в Америке, это политики и политические деятели, которые до этого при власти не были. Там ни тот же Трамп, ни партия «Право и справедливость», ни партия «Альтернатива для Германии» — это новые партии, которых раньше не было. И поэтому, ну, как бы, у избирателей не было другого, я не знаю, пути проверить их результативность, кроме как дать им возможность показать себя. В нашем случае это политики, которые присутствовали во власти в той или иной степени, причем многие неоднократно.
Уже показали себя, да, но вот проблема украинского избирателя, как говорят многие аналитики, в том, что у него короткая память, ну, будем вот в этом разбираться. Действительно, популист – это вот такой маркер, которым бросаются друг друга политические конкуренты. У нас в гостях был мой коллега Михаил Штекель, разбирались, что же такое популизм.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Вся Донецкая область может остаться без централизованного водоснабжения. Об этом предупреждает в областной государственной администрации. Если на неподконтрольной территории разделят мощности коммунального предприятия компания «Вода Донбасса», это может привести к системным неплатежам и, как следствие, остановке работы канала «Северский Донец-Донбасс». Что делают власти, чтобы не допустить обезвоживания региона, разбирался Никита Луцкий.
Намерение разделить единственную компанию, поставляющую воду в города Донецкой области, озвучили на неподконтрольной правительству территории, якобы из-за задолженности перед работниками «Воды Донбасса». Из-за задержек с зарплатой на неподконтрольной территории коммунальщики массово увольняются. Об этом нам по телефону подтвердил один из специалистов компании «Вода Донбасса».
У нас уже рогатики Тельманова, Комсомольская, Старобежкова, Новоазовск уже линейных работников, аварийных слесарей, там аварийщиков, уже не хватает. Начал рассчитываться уже дежурный персонал. Тут те, кто работает на насосных, там в смене работает, тоже начинают уходить. Очистные сооружения не укомплектованы. То есть, ну, проблемы возникают.
В Донецкой областной военно-гражданской администрации утверждают, что задолженность перед коммунальщиками создана искусственно. Городские водоканалы, которые не подчиняются «Воде Донбасса», получая платежи от населения, не рассчитываются с поставщиком воды, говорит первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Евгений Велинский.
Население платит. На жаль, тарифы с 2014 року на непідконтрольній території не змінюються. Збирають ці гроші місцеві водоканали, які не належали компанії «Вода Донбасу», зокрема Донецький міськводоканал. Вони знаходяться під управлінням колаборантів, і фактично вони не розраховуються належним чином за поставлену компанію «Вода Донбасу» воду. Відповідно, у компанії немає ресурсів для того, щоб виплатити зарплату своїм співробітникам у тому самому місті Донецьку.
Спеціалісти говорять, що розділив компанію на непідконтрольній території, доб'ються лише остановки роботи каналу і поставляючої компанії. Водоканали окончательно прекратять розраховуватися з водою Донбаса. Ці борги спровоцирують задовженість за електроенергію і відключення насосів. Без води, по даним облгосадміністрації, стануться почти всі міста Донецької області, від Торецька до Маріуполя, говорить Євгеній Вілінський.
Вода в нас іде з Лиманського водосховища через систему водогонів, а потім забезпечує Горлівку, Єнакієва, Макіївка, Донецьк. Тобто всю цю агломерацію міст, які знаходяться на неконтрольованій території аж до самого кордону з Росією. І фактично мова йде про те, що припинивши водопостачання по каналу, внаслідок нестачі електроенергії, припиниться водопостачання абсолютно всієї території. Абсолютно всієї території Донецької області аж до Маріуполя.
Сейчас чиновники обратились к международным партнерам, чтобы те повлияли на ситуацию и убедили администрацию неподконтрольных территорий не разделять компанию «Вода Донбасса». Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, голосование за Брекзит и другие политические кампании на Западе показали мощь интернета на выборах. Победил ли и в Украине интернет-телевизор, как YouTube и Facebook повлияют на выборы в Украине, и как конкретные кандидаты в украинские президенты используют потенциал социальных сетей. Об этом поговорим в студии. У нас в гостях управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций компании Plus One Максим Саваневский. Максим, здравствуйте.
Доброго дня.
А также политтехнолог Денис Богуш. Денис, здравствуйте.
Да, добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800-300-403, номер нашего прямого эфира. Звонить можно со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные территории. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Друзья, по вашим наблюдениям, влияет ли политическая реклама в интернете, с которой вы сталкиваетесь, в Фейсбуке, возможно, ВКонтакте, Одноклассниках, в каких социальных сетях вы сидите, так сказать, да, на ваши политические предпочтения. Также пишите на канале Радио Свобода Онлайн в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Максим, к вам первый вопрос. Можно ли говорить о том, что вот интернет – это такая уже подводная часть айсберга, которая недооценивается сейчас политиками, и во многом интернет – такой же фактор очень весомый, определяющий в политической борьбе и в некотором смысле даже побеждающий телевизор, или нет еще?
Ну, я скажу так, що Facebook, Instagram вже для наших політиків став тим медіа, з яким вони дуже активно працюють. Всі ключові топ-політики в нас вкладають чималі гроші для роботи з цією соціальною мережею. Звісно, є частина аудиторії, яка є привабливою саме в цих соціальних мережах для політиків через те, що вони не можуть достукатись до них через, наприклад, телебачення.
Давайте зразу молодіж.
Молодь, так. З молоддю дуже досить важко працювати через телебачення. Вони дивляться все менше телебачення, хоча соціологія показує, що нібито вони, ну, оскільки в нас соціологія така собі по, ну, точніше, заміри того, як люди дивляться телебачення, вони трошки не враховують таке поняття, як глибина перегляду, скільки, чим люди займаються паралельно з тим моментом, коли в них вімкнутий телевізор. Але загалом, так, молодь, і, ну, в принципі, є доволі такий великий прошарок населення у віці десь до 35 років, які доволі активні в соціальних мережах, і коли політики хочуть до них достукатись, то це мало не єдиний канал нормальної комунікації з ними. І політики зараз активно в цьому напрямку працюють.
Максим, а от такий вопрос касательно, вони це роблять, тому що так треба, тому що так роблять на Западі, чи вони дійсно рахують на голоса молодих избирателей, тому що, ну, молодежь по практиці, вона не доходить обычно до избирательних участків, і можна скільки угодно агітувати, да, но вони не підуть, не проголосують.
Ну, соціальні мережі – це не тільки агітація, це формування так само якихось нових наративів, нових розмов, про що люди будуть спілкуватися. Це так само можливість знімати, міряти температуру того, про що зараз говорять люди, чим вони займаються. Всі дуже активно зараз моніторять соціальні мережі, слава Богу, сервісів вистачає для цього. І є, я знаю, що деякі кандидати роблять заміри одразу після ефірів, під час ефірів, що люди роблять під час ефірів, коли не дивляться якісь популярні ток-шоу, і кандидати в президенти там присутні. Тому тут є багато напрямків, з якими можна працювати. Але, напевно, найважливіший – це інтернет і соціальні мережі, в першу чергу, є мало не єдиним каналом, де можна зловити, ну, фактично, як через сито протрясти, знайти цих своїх невелик, це дуже мала кількість людей, але дуже активних і, ну, таких ядерних прихильників, які готові щось робити, допомагати. Не те, щоб сильно на них треба впиратися, на них політики часто рідко впираються, але просто треба допомагати цим людям в чомусь, щоб, ну, вони відчували якусь підтримку з боку самих політиків. І от пошук саме цих гіперприхильників, я думаю, що це один з ключових напрямків роботи в соціальних мережах.
Денис, к вам тоже такой вопрос. С вашей точки зрения, вот на предстоящей президентской, парламентской гонке интернет, социальные сети, YouTube станут ли таким весомым фактором в этой борьбе, как мы это смотрели в США, да, там просто такая, ну, интернет-компания в основном была, да, это мы еще поговорим с Максимом об этом, шоу, или вот в голосовании на Брекзите. Ждать ли каких-то неожиданностей во время президентской кампании касательно интернета, как думаете?
Ну, мы отслеживаем, ну, мы же делаем выборы очень давно, и отслеживаем вообще влияние интернета, не только социальных сетей, в принципе, на выборы. И у меня была раньше такая фраза, которую я и сейчас придерживаюсь, что всех, ну, кто сидят в Facebook, на выборы не ходят. Значит, это не сильно изменилось. И в Фейсбуке, и в социальных сетях больше сидят политики, больше сидят журналисты, больше сидит элита, которая сама делает себе аккаунты, они друг другу перепощивают, друзьям, там, родственникам и так далее. И вот они радуются друг другу, что они делают какие-то там суперкомпании, набирают лайков на молодых людей, которые сидят в смартфонах. Но когда возникает день выборов, это обычно воскресенье, вот эта вся молодежь, ну, ей надо не просто лайкнуть там в интернете, не сходя со стула, а нужно встать, взять паспорт и пойти куда-то. И вот для многих людей, которые вот, ну, делают акцент на вот именно социальных сетях, вот большое прозрение, когда они сидят на этой избирательном участке, и вот просто посмотреть в глазах, ну, тем людям, которые приходят. Но это не значит, что это как бы вообще не действует. Конечно, действует. С помощью интернета сейчас собирают деньги, то есть фандрайзинг делается. То есть вот несколько кандидатов в депутаты, в президенты сейчас, они сделали сильные кампании фандрайзинга, они собрали деньги, это начал еще там Гриценко, у него там получил, потом Демальянс и так далее. Сейчас уже это много кандидатов. Значит, а дальше также можно действительно вот формировать какую-то повестку дня, вот, но опять же среди элиты. То есть вот элита сидит, смотрит, и вот друг у друга, о, у меня такой пост, а вот мы вот такое сейчас сделали, а вот мы такое. И вот они друг с другом переговариваются, и вот для вот элиты, для журналистов это имеет огромное значение. А вот для избирателей, вот когда ты спускаешься, вот ты посидел в компьютере, спустился с дома, а там три бабушки на лавочке.
Которые... Погодите, ну бабушки, да не только бабушки, да, это просто уже старшие люди в Украине активно пользуются интернетом. Они активно смотрят YouTube.
Не-не, вот активно пользуются политически заангажированные, это очень разное. То есть у нас фактически, если взять статистику, взять социологию, значит, по статистике это же, ну, как бы все могут видеть и в Фейсбуке, ну, Фейсбук-аналитика, и в других, вот сколько, где, каких людей, и в каких сетях. И вот можно сказать, что аудитория интернета сейчас до 70%. То есть раньше, например, если в 2004 году было...
Население Украины, вы имеете в виду?
Нет, смотрите. В 2004 году аудитория интернета Украины была где-то там, ну, 7%.
Так, мы про население Украины.
Да, в конце 2015 года, значит, это было где-то 12-15, потому что оранжевая революция, в смысле, в 2005 года оранжевая революция сделала скачок, то есть люди там искали, там был сериал «Профессор», а потом это резко-резко поднималось. Но, ну, вот сейчас где-то там 60-70, но мы должны понимать, что там люди делают в этом интернете. И вот там, можно сказать, что политически заангажированная аудитория где-то процентов 10%. То есть вот такая огромная аудитория, но те, которые интересуются политикой, они, их очень мало. А остальные там ищут работу, ну, смотрят развлекательный контент, пользуются электронной почтой, это тоже считается, смотрят новости, может быть, даже не политические и так далее. Там, и ищут работу. И поэтому, когда вот все думают, что вот 70% населения в интернете, я вот сделал в Фейсбуке какую-то фотографию повесил, и все 70% населения увидят, ну, это большая глупость. То есть, мало того, Facebook еще имеет свои фильтры, которые, ну, фильтруют даже твоих собственных друзей. То есть, даже там, ну, 10% даже твоих друзей этот, ну, сможет только увидеть. Ну, даже не все друзья.
Понятно. Максим, а вот на Западе говорят о том, что интернет делает выборы. Что не так в Украине, если мы слышим о том, что не совсем это дело влиятельное в Украине сейчас?
Я не погоджуся с думкою, ну, Дениса про те, що воно не працює, ну, тому що, ну, якщо ми будемо говорити тільки про розміщення постів в соціальних мережах, да, це не працює, воно ніде не працює, на Заході так само. Є рекламні інструменти.
Давайте основні... розкажу нашим слухачам, вони, може бути, сталкиваються з цими інструментами, але не зовсім розуміють, як це працює.
Є рекламні інструменти, і Facebook, наприклад, дає можливість через свої рекламні інструменти достукуватися до аудиторії 17 мільйонів людей в Україні. Тобто вони є в самому Фейсбуку, в Інстаграмі, в Фейсбук-месенджері. Для того, щоб достукатись до цієї аудиторії, є один спільний інструмент. Для того, щоб достукатись до цієї аудиторії, не потрібно, щоб вони були політично заангажовані. Це може бути домогосподарка, може бути людина пенсійного віку чи студент. Всі ці налаштування можна робити через рекламний інструмент соціальної мережі і до конкретних аудиторій доносити якусь інформацію. Люди це будуть бачити в вигляді рекламних постів, в вигляді відео, в вигляді якихось картинок. Деякі політики розміщують якусь негативну інформацію про своїх конкурентів, деякі, ну,
чи і тим займається. Деякі якийсь позитив про себе, для того, щоб більше людей побачили якісь відео про них там, чи якусь інформацію. Тобто, в принципі, основний інструмент роботи, коли ми говоримо про соціальні мережі, це в першу чергу є реклама. І реклама просто дає можливість, як і на телебаченні, достукатись до конкретної аудиторії.
Поговоримо ще о рекламі. 0800-300-403, номер прямого ефіра. Друзі, считаєте ли ви рекламу в інтернеті таким весомим фактором? Влияє ли вона на вас? От меняє ли они ваше восприятие кандидатов? У нас в гостях управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Plus One Максим Саваневский и политтехнолог Денис Болгуш. Звоните к нам в студию.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Коллеги, давайте перейдем к конкретным примерам. Вот мы лично сталкиваемся в Ютьюбе с политической рекламой кандидата в президенты. Давайте послушаем, как пытается достучаться до избирателей, каким образом это делает один из кандидатов, Юлия Тимошенко. Та реклама, которая вылезает время перед тем, как вы посмотрите то видео, которое вы выбрали посмотреть на Ютьюбе.
Факт перший. За офіційними даними «Нафтогазу», населення споживає 15,8 мільярдів кубометрів газу, а державні компанії добувають 16,4. Ви бачите, що українського газу більш ніж вистачає для людей. Факт другий. Я тримаю в руках бухгалтерський звіт «Укргазвидобування». Згідно нього, видобуток українського газу коштує всього 1 гривню за кубометр. Давайте додамо податки, транспортування та 30% прибутку для розвитку галузі, і ми отримаємо 3,5 гривні. Чому тоді в платіжках нам намалювали 8 гривень 55 копійок за кубометр? Я гарантую, ціна на газ, тарифи на тепло та гарячу воду будуть знижені мінімум вдвічі. Справедливість буде відновлена.
Ну, вот такая, наверное, калька с телевизионной рекламы, да. Денис, насколько она эффективна с вашей точки зрения? Много ли зрителей в Ютьюбе нажимают «пропустить», не досмотрев до конца?
Ну, во-первых, ну, можно сказать, что, ну, если взять социологию, как этот ролик, например, посмотрели люди в каждом регионе, то я думаю, что, ну, это примерные цифры, это где-то 80% этот ролик посмотрели в телевизоре, а остальные посмотрели действительно в интернете. Значит, в интернете, когда человек нажимает на Юлию Тимошенко на ролик, то это значит, что он не будет его переключать. То есть, если оно автоматически у него выходит, да, вот, скорее всего, он спрыгнет с этого. Но если человек уже, ну, как бы дошел, то он, ну, прослушает эту информацию. Ну, притом она, ну, достаточно интересная, то есть она, ну, как бы сформирована...
Очень простая, за минуту очень просто, сложный вопрос,
да,
объясняет.
Да, очень просто, хорошо сделано. Но просто аудитория это, ну, такая, это интернет-аудитория.
Максим, то, что 20% только, вот по словам Дениса, досмотрят это все дело, это такая особенность Украины. Вот насколько на Западе влиятельна интернет и интернет-реклама, да, насколько она в Украине не влиятельна?
Ну, треба бути відвертим. Все-таки основний канал роботи з електоратом – це телебачення і в Сполучених Штатах, і в інших країнах. Тому телебачення поки що виграє, ну, з точки зору роботи, накривання аудиторії. Ну, є така специфіка, особливо ми розуміємо, що все-таки на вибори ходить старша аудиторія. Але...
Во всьому мірі.
Ну, Україна не є якимось унікальним в цьому сенсі. Ну, хоча Обамі свого часу вдалося, по-моєму, в 12 чи 8 році встановити там рекорд якийсь, ну, тобто частка молоді, яка прийшла на вибори, вона була неймовірно високою за, там, по-моєму, з якихось 40-х років, коли, ну, чи коли, ну, там, 70-х років вони почали робити заміри. І, ну, так, це була унікальна ситуація. Багато в чому тут зіграв роль інтернету. Ну, інтернет зіграв роль важливу. Але, ну, в Україні поки що, ну, я не бачу якогось жодного політика, який би міг претендувати на те, що він зміг сформувати якийсь такий великий, потужний рух серед молоді. Ну, тобто в нас є, ну, є два кандидати, які активно видно, що працюють з молоддю, тобто це Садовий і Зеленський. І, ну, мені здається, крім них більше ніхто активно цим не займається. Які будуть результати через півтора місяця, ми там через скільки там вибори будуть, через 7 тижнів ми побачимо. Але інтернет так чи інакше, він може, ну, завдяки інтернету ніхто не виграє вибори, але без інтернету можна їх не виграти. Тобто це важливий, ну, як додаток до загалом до основної кампанії.
Учитывая еще то, что рейтинги кандидатов приближаются друг к другу, и вот эти вот доли процентов могут сыграть какую-то роль, Денис, да? Это такая золотая фишка может оказаться на этих выборах.
Ну, вообще интернет, мне кажется, что он, ну, туда идет аудитория, когда возникает, например, цензура в обществе. Вот если говорить про Навального, кампанию в Москве, то они, ну, совершенно дикое количество нашли людей, которые через интернет потом пошли и проголосовали. То есть такого не было никогда. Почему? Потому что идет тотальная цензура. Вот у нас в 2004 году еще была цензура, и поэтому так сильно люди туда рвались, потому что только там можно было получить и уникальный контент. А так как в Украине, например, свобода слова, и тут, ну, каждый канал там, он, ну, соблюдает демократические принципы, берет этих, ну, противоположных политиков из оппозиции, из власти и так далее. То есть они там пытаются чуть-чуть манипулировать, но это уже невозможно. То есть у нас свободная медиа, и по телевизору ты можешь просто, нажимая на кнопочку, найти разные точки зрения, и они не сильно будут друг от друга отличаться. То есть нету такой информации, которую, ну, там, разве что только с нецензурной, ну, бранью, вот, ну, ты можешь видеть только в интернете. И поэтому этот фактор, он достаточно такой, ну, вспомогательный. Если говорить про аудиторию, например, вот Эстония вообще, они сделали голосование онлайн. То есть не надо ходить на дельницу, ты можешь у себя дома на компьютере просто проголосовать. Или если взять Америку, то у них просто очень долго эта вся история, то есть у них там выборам, ну, больше 100 лет. И они уже выбирают, у них, ну, ну, большая практика. И у них, например, если была, ну, кампания там, ну, ну, кандидатов, например, вот два кандидата в президенты, вот 60 позитивных сайтов с таким названием, там, типа Барак Обама, и, например, 40 негативных. То есть интернет – это вообще поле такой вот, ну, очень сильной борьбы. У нас еще пока до этого так не доросли, так скажем. То есть у нас еще слабенько это. Потому что очень маленькая вовлеченность, очень бедное население, если говорить про регионы, очень бедное. Там, ну, очень много, ну, у многих нету ни компьютера, ни смартфона. И поэтому вот, а в городах вот сейчас этого много. И так как у нас очень образованное население, то у нас очень сильный разрыв между, вот, например, Киевом, большими городами, где очень такие продвинутая молодежь, которая там пользуется программами, там вот куча-куча современных вещей. И
телевизора в глубинке.
Да, и глубинки, ну, в которой вот тотальная бедность. И вот эта тотальная бедность, она не дает вот, вот вообще вот так вот, вот квадратным способом с помощью интернета делать какие-то акции там, или как компании.
Вот недавно посмотрел фильм «Брекзит», не гражданин. «Гражданская война» – это о том, как происходило голосование за Brexit. Фильм о политтехнологе Доминике Каммингсе, который руководил кампанией за выход Великобритании из Евросоюза перед референдумом 2016 года. И вот Доминик в фильме рассказывает об этом, что он обратился как раз к частной интернет-компании, которая через интернет в Британии достучалась до 3 миллионов людей, которые никогда не ходили голосовать на выборы, сделали каким-то образом так, что они пришли и проголосовали. И это, в конце концов, стало одним из факторов, почему Британия выходит из Европейского Союза. Максим, это такое достаточно серьезное явление?
Це, ну, я чітко конкретно цих фактів не чув, про них не знаю, але інтернет є надзвичайно хорошим інструментом для не стільки підвищення явки за конкретного кандидата, скільки за пониження явки за кандидата. І, наприклад, те, що робив свого часу і Трамп в Сполучених Штатах, це фактично, ну, намагатися знизити явку, ну, тобто в нього якісь електоратики об'єднані навколо нього, важливо понизити явку в ключових для нього регіонах, ну, це є специфіка виборів в Сполучених Штатах, і, ну, це те, що, ну, та ж сама технологія, яка в нас використовувалася у 2009 році, ну, умовно там, технологія проти всіхів, коли ті люди, які гіпотетично могли підтримати Тимошенко, їх, ну, кампанія, власне, не за те, щоб люди проголосували за Януковича, а велика частина кампанії, власне, за те, щоб ті люди, які гіпотетично можуть її підтримати, щоб вони просто не прийшли на вибори. І в цьому сенсі, коли ми говоримо про Брексіт, в Брексіті ж якраз була історія про те, що дуже багато людей, які точно були за Європу, які ніколи би не проголосували за розрив, вони просто не пішли на вибори. Тому що ну, для них були через, саме через інтернет, ну не тільки через інтернет, тому що там активно була кампанія і на телебаченні, але їм доносились меседжі, які говорили про те, що ну, в принципі нема сенсу цим всім займатися, не треба голосувати. Ну і фактично за півтора тижня до голосування ну, була ж соціологія, яка показувала, що ну, проголосують позитивно, все окей, ну тобто не буде розриву. Тому інтернет, це, ну, його можна в різний спосіб використовувати. Ну, і важлива річ – це те, що сьогодні соціальні рекламні інструменти в соціальних мережах дають можливість таргетувати рекламу по дуже вузьких аудиторіях. Якщо у вас є якісь бази даних з контактами людей, ви можете по цих базах даних таргетувати рекламу. Тобто ви хочете, щоб вашу рекламу побачили тільки лікарі у віці від 22 до 30 років.
Яких є собака, к приміру.
Умовно, да, яких є собака, да, собака. Тобто ви можете таке зробити. Якщо у вас є, наприклад, не знаю, там телефони всіх вчителів в Україні, ви можете з великою вірністю ідентифікувати їх через Facebook, через їхні рекламні інструменти і розмістити рекламу тільки, щоб цю рекламу бачили тільки ці вчителі. Тому, коли ми говоримо про Brexit, можна в якийсь спосіб ідентифікувати аудиторію, яка мала би підтримувати Brexit, до них доносити меседжі, які будуть впливати на те, щоб вони не прийшли на вибори. Це, я впевнений, що у нас в Україні такі ж технології будуть використовуватися на цих виборах. Я думаю, що вони, можливо, вже якимось
Против кандидатів, ви маєте в виду, да?
Так.
А думаю, що інтересно, Максим, що нельзя определити, що источник этой інформації, да? Тобто, це може бути реклама, допустим, заказана, антиреклама заказана одним кандидатом, но це не буде інформація від нього, це буде інформація там, от якоїсь третьої сторони.
Ну, так, більшість реклами розміщується ну, фактично є просування якихось відео чи постів, які не стосуються напряму жодного кандидата. І ну, це специфіка роботи саме в Україні. В Сполучених Штатах було частково теж і такі кампанії, але це дуже малесенька частина. В Європі теж мало таким займається. Таким дуже часто займаються в першу чергу росіяни, якщо вони хочуть розхитати ситуацію. І, ну, і багато доказів цього є, особливо для того, щоб підштовхнути, ну, розігріти якісь праворадикальні рухи в країнах Європи. І ну, а так, в принципі, в більшості країн іде легальна, нормальна кампанія через соціальні мережі.
0800 300-403, номер прямого ефіру. Наші гості – політехнолог Денис Богуш, а також управляючий партнер агентства цифрових комунікацій Plus One Максим Саваневський. Говоримо о том, як YouTube і Facebook повлияють на вибори в Україні. Денис, касательно кампанії, з которой, скорее всего, буде тільки інтернет-кампанія, ну, в основному, це кампанія Владимира Зеленського. Он сейчас вот запустив в YouTube просто реаліті-шоу о том, як он готовится стать президентом, выйдет фильм подобный. С вашей точки зрения, выстрелит или нет Владимир Зеленский с его, ну вот, чисто интернет-компанией?
Да вообще, я считаю, что интернет-компания у Зеленского вообще никакого значения не имеет. По одной простой причине. Потому что самый популярный во всех регионах телевизор и телеканал 1 плюс 1, он показывает слугу народа. И я даже знаю закрытые социологические исследования, что какая-то часть сельского населения вообще верит, что был такой президент Голобородько, которого сняли. И вот Зеленский – это его типа протеже. То есть, и, ну, вот, ну, с одной стороны, можно говорить про уровень образованности наших людей, с другой стороны, про уровень влияния вот, вообще вот этого виртуального пространства, который запустил Зеленский. А то, что он запустил в интернете, там они команду собирают и так далее, это просто следствие того, что вот он по 1 плюс 1 мог огромное количество людей собирать. И поэтому вот у него это просто инструмент. И они сейчас же как бы начинают находить реальных людей, плюс они ездят реально 95-м кварталом как предвыборный тур по всем городам. И таким способом, чтобы сэкономить на политической рекламе, они делают эту кампанию. А я вот, ну, по поводу предыдущего вопроса очень, ну, полностью согласен по поводу негативных кампаний, которые можно проводить с помощью интернета, потому как оно, интернет и социальные сети не связаны никакими лицензиями. То есть, если ты, например, какую-то чернуху или там какой-то компромат запустил на общенациональном канале, то...
Будешь отвечать за оскорбления и тому подобное?
Конечно, это раз. Во-вторых, ты связан определенной лицензией, в которой там прописано, как ты должен это все делать. А когда вот ты в интернете запускаешь, то вот у тебя такое ощущение вседозволенности, что ты можешь делать что угодно. Да, на тебя могут в Фейсбуке пожаловаться, например, но, в принципе, вот я еще был там 18 лет назад на конференции одной в Москве, там Глеб Павловский это проводил.
Политехнолог российский.
Да, и там они, значит, обсуждали вообще вопрос о том, какие вот эти фейковые технологии в интернете, это самое, вот создание фейковых институтов социологии. Легитимизация любой информации, потом какие-то там разные мнения. Они тогда еще 18 или 17 лет назад, они тогда уже разрабатывали и понимали, как можно инструментом интернета это делать. Просто тогда не было Фейсбука в таком виде. То есть они же собирали с помощью контакта огромное количество вот этих вот там в ДНР, ЛНР этих боевиков, там разные акции, чтобы делать. То есть это вообще как инструмент вот таких вот, вот там подрывных спецопераций тоже хорошие.
Максим, к вам такой вопрос. Мы забили в поиске Фейсбука Z-команда и нашли массу групп, их несколько сотен. Это и Z-команда по городам, это и Z-команда по различным возрастным группам. Зачем так делается? Почему не сделать одну большую группу и людей объединить в этой Фейсбук-группе, чтобы все друг друга знали, все были вместе?
Ну, с точки зору эффективности работы, звісно, треба, людей, чим в людей більше спільних інтересів, тим їм легше об'єднуватися, тому... Якщо в якоїсь політика є прихильники в умовному якомусь селі, і в цьому селі їх кілька сотень, ну, я не знаю, скільки в селі може жити людей, але якщо так, і вони всі користуються інтернетом, то краще зробити одну групу для цього села, і вони там собі об'єднаються, і будуть тусити, щось обговорювати, і разом думати, як вони будуть і в подальшому підтримувати політика. Тому створення великої кількості груп – це правильне рішення. Я скажу, що не лише... Зеленський цим займається, це, мені здається, що більшість політиків по-різному рухається в цьому напрямку, хтось на рівні міському, хтось на рівні обласному, хтось, якщо має якісь потужні місцеві осередки, якщо це політична, якщо політик спирається на якусь існуючу політичну партію, і, чи молодіжку, наприклад, якщо вони мають в якихось регіонах, тобто, в принципі, в цьому напрямку це дуже хороше рішення, і так треба рухатись, тобто тут нічого такого немає.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Друзі, а от ви смотрите ли политическую рекламу, которая вам вылезает, да, в Фейсбуке, в Ютьюбе, в других социальных сетях. Интересно, вот ваше мнение, верите вы этому, не верите вы этому? Денис, вам такой вопрос, обращаются ли, по вашей информации, вот кандидаты в президенты в вот подобные фирмы, да, которые собирают данные у пользователя, чтобы делать вот такую вот таргетированную рекламу, да и собираются ли какие-то технологии интернет воплощать в жизнь и действительно бороться за вот эту вот золотую акцию, возможно, электората? Или это вот делается так, потому что, ну, вот мы это делаем так, потому что часть компании?
Ну, я сталкивался, может, с 20 разными фирмами, которые разводили своих клиентов, рассказывали, что мы там соберем бигдату.
Сделаем чудо вам.
Сделаем чудо, мы вам сделаем Facebook. Я даже знаю тех, которые привозили американских специалистов, которые имеют огромнейший опыт работы с Facebook, там, типа, в месяц по 2 миллиона бюджет у них, то есть вот такого плана людей. И, ну, конечно, есть эффективные работы этой бигдаты, потому что ты понимаешь реальных людей, то есть есть реальные люди с реальным адресом. Конечно, лучше их, ну, заставить не просто лайкнуть что-то, а сделать какое-то действие. И, конечно, за этим будущее. И есть очень многие. Просто сбор баз данных – это очень непростой вопрос, который не только онлайновый. То есть он должен каким-то образом, ну, то есть, ну, с этими людьми нужно контактировать не раз, ну, они должны какое-то сделать действие, потому что если ты соберешь только на основе Фейсбука, на основании людей, которые только лайкают, то это большая иллюзия. А когда человек заполнит какую-то форму, напишет какую-то заяву, ну, куда-то, он тебе еще что-то там 300 раз ему перезвонят. То есть, когда это все с реальностью будет вот так перемешиваться...
С какими-то усилиями.
Да, тогда жизни. Вот это все совершенно реально, потому что ты вообще реально знаешь этих людей, знаешь их адрес, знаешь, с кем они живут, знаешь их предпочтения. То есть, и вот за этим будущее. Но пока вот из того, что я видел, таких суперэффективных систем, ну, очень мало, очень мало.
Максим, тот же Владимир Зеленский, я его говорю просто потому, что это такое интернет-явление, он говорит о том, что через 5 лет на следующих выборах президента уже будут украинцы голосовать, допустим, через социальные сети, через приложения. Вы сказали о том, что это делается, да, в балтийских странах. Если действительно это будет так, поменяется ли вообще эта электоральная картина Украины?
Ну, я... По-перше, я думаю, що Зеленський, ну, просто у нього є окрема комунікаційна кампанія, ну, така, ніби, працювати з молоддю, бути таким свіжим, іншим, тобто це, я думаю, все-таки елемент його кампанії. Але якщо люди зможуть голосувати в онлайні, да, я думаю, що електоральна картина може змінитися. Але я думаю, що ну, в Україні при нинішньому розвитку знань щодо використання технологій, я думаю, ще поки що зарано говорити про такі речі, як, ну, тобто буде все рівно, люди будуть голосувати і в офлайні, і в онлайні, тобто у них повинна бути можливість робити і так, і так. Але я думаю, що те, чи буде молодь, в принципі, йти на вибори і голосувати, це не питання того, чи там, ну, їм треба йти в офлайн чи в онлайні це робити. Це більше питання їхньої мотивації. І мотивація, вона дуже часто, ну, це питання хорошої мобілізаційної кампанії. Коли ми говоримо, наприклад, про 14-й рік, 13-14 рік Революцію Гідності, то це, ну, з точки зору того, як там люди об'єднувалися, це була потужна мобілізаційна кампанія. Те, про що говорив Денис про 2004 рік, це теж була потужна мобілізаційна кампанія у Ющенка. Тому мобілізаційні кампанії, вони притягують дуже велику кількість молоді, тому що молодь, вона в першу чергу займається, ну, вона дуже активно бере участь в таких речах, тому чи через 5 років буде більше молоді, в першу чергу залежить, чи, які будуть передумови для того, щоб вони голосували чи не голосували.
Є слушательниця, здравствуйте, откуда ви?
Кропивницкий.
Очень приятно слушать вас.
Кропивницкий. Здравствуйте. Я хотела сказать, вы вот говорите, что за Зеленского голосует только молодежь, да? Но я наблюдаю в Фейсбуке, вот, я вот сейчас писала, мне 57 лет, да? Я наблюдаю в Фейсбуке, кто еще, значит, постит Зеленского вот эти вот рекламу, да, вот. Это тетечки, которые ватники. Я их называю ватники, понимаете, вот. Поэтому не только молодежь, вот, и не только молодежь будет голосовать за Зеленского, понимаете? Будут люди голосовать, которые думают. Вот. А те, которым все равно, вот, которые собачки, котики постят, там будет дальше. Вот. Я каждый день за этим наблюдаю. Это очень прикольно, потому что я, знаете, я заметила, что все-таки интернет – это большая сила. Вот. Так что не упрощайте ее, потому что здесь вот закидывают всякую информацию, которая полуправда, знаете, вот такая, которая раз тебе и ложится куда-то вот, ты ее должен выбрасывать или перепроверять, Google помощь, как я говорю, да, вот. Но не все это делают, вот.
Спасибо большое. Вот такой продвинутый юзер из Кропивницкого. Еще один слушатель, говорят, есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, меня зовут Олег Лубный. Ну, до вашого такий вопрос. Була інформація в інтернеті, що в Європі хотіли ограничити, щоб були тільки залишилися офіційні сайти, які б могли там подавати інформацію, а всі остальні закрити. То зараз те ж саме відбувається зараз в Росії, коли Росія хоче ограничити доступ до деяких сайтів. Мені здається, що ми приходимо до того, що в кожній стані з'явиться свій інтернет, де государство захоче контролювати. И вся эта информация, как мы сейчас просто пользуемся, в дальнейшем может быть ограничена или, ну, как сказать, по некоторым правилам происходит. Меня этот вопрос интересует.
Спасибо большое за вопрос. Ну вот, если есть какие-то предпосылки к ограничению или контролю, или влиянию со стороны государства на украинский интернет.
Хорошо, это все хотят. Китай, например, договорился с Гуглом для того, чтобы там какую-то часть сайтов, чтобы они просто не видели китайцы. У них же вообще в цифрах эти, ну, сайты, там вообще очень большая цензура. Северная Корея, Белоруссия. А в России, значит, они что придумали? Они не могут ограничить, потому что есть еще Dark нет. То есть есть столько возможностей интернета, что его невозможно закрыть, тем более еще и в России. И Путин ставил задачу придумать свой интернет, если им обрубят к американскому изобретению, так скажем. И это пока, я думаю, только фантазии, потому как интернет это очень. Он специально сделан как открытая сеть. Вот, и поэтому это, я думаю, невозможно, а хотят все, конечно, все правители, все авторитарные, очень бы хотели что-то контролировать.
Потому что интернет – это свобода, да, по сути
своей? Ну, конечно, а так они какую-то топят одну какую-то идею, тут бац, а в интернете можно увидеть все альтернативные мысли.
Максим, вот эти изменения, о которых мы говорим, опять же, они не совсем проявляются в Украине, да, но в целом, чтобы наши слушатели понимали, интернет – это хорошо или плохо, такой философский даже вопрос, видим новые технологии, видим, как меняется мир, по крайней мере, на Западе, да, благодаря интернету. Вот вы на это все смотрите. Это хорошо или плохо?
Ну, інтернет створювався як зона свободи і передбачало, що він створюється для добра, для щастя, і у нас буде більше свободи. Насправді, я тут підтримую Дениса в тому сенсі, що зараз є дуже потужний рух в, я думаю, в більшості країн, тобто не тільки в тих країнах, в яких є прояви авторитаризму чи чітко якихось авторитарних країнах. Це стосується і Європи, і Сполучених Штатів, де уряди дуже чітко задумуються над тим, щоб обмежувати те, що відбувається в інтернеті, обмежувати, ну, фактично створювати свій суверенний інтернет. І це питання не через, ну, не тільки через те, що вони хочуть контролювати своїх людей, а це питання національної безпеки, тому що інтернет став надзвичайно простим інструментом для втручання інших країн, як в виборчі ситуацію в країні, так і для створення конфліктів в країні.
Розколу общества.
Да, для створення якихось проблем в суспільстві, так і для того, щоб викрадати якісь, ну, коли ми говоримо про кіберзлочинність, викрадати якісь там секрети чи якусь інформацію специфічну. І якщо ми подивимося на Євросоюз, Євросоюз в 17-му році ввів, точніше, в 18-му році, в травні 18-го року ввів таку, ну, GDPR, це таке регулювання специфічне інтернету, яке дуже сильно обмежує зараз можливості великих інтернет-компаній в те, що вони можуть робити в Європі. І це тільки перша ласточка. Це потрошки буде йти далі і далі. Тобто обмеження будуть ставати все більшими. В тих самих Сполучених Штатах зараз є окремий проєкт реалізації чогось схожого на GDPR, але не такого суворого, як в Європі, в межах тільки Каліфорнії. Тобто такі, наприклад, коли ми говоримо про компанія Apple зараз є, ну, таким захисником, поборником теж свобод в інтернеті, і обмежувати великі корпорації типу Facebook, Google, Microsoft щодо того, якою кількістю інформації вони володіють про людей, що вони можуть робити з цією інформацією. Взагалі є дуже велика дискусія про питання нашої інформації, нашої приватності в інтернеті, що це таке. Є, наприклад, ну, така окрема течія, коли мова йде про те, що наша приватна інформація це повинно бути наше невід'ємне право, яке ми не маємо права нікому продати. Ну, це як питання свободи. Ми можемо його дати в оренду, ми можемо дати комусь, якійсь компанії Google, щоб вона покористувалася нашими даними. Що таке приватні дані? Буквально секунду. Ми дуже часто сприймаємо наші приватні дані, персональні дані, це як наше, не знаю, там, ім'я, прізвище, де ми живемо. Насправді ні. Мова йде про те, про наші звички, чим ми займаємося, куди ми ходимо, що ми робимо, що ми любимо, що ми ненавидимо.
І про нашу лічність, да?
Да, і велика кількість, ну, зараз є дуже багато досліджень, які дають можливість на рівні машинного навчання, його дуже часто називають штучним інтелектом, а все-таки це там машинне навчання, створювати алгоритми, які дають можливість предиктивного, тобто наперед розуміти, що людина хоче, чого вона буде боятися, що вона буде ненавидіти, що вона буде любити. І, ну, це такі загрозливі речі, і уряди багатьох країн переживають за те, що корпорації можуть впливати, навіть їхні внутрішні корпорації, тобто компанія Facebook, в якийсь момент через 5 років, там через 2 роки, коли там буде, через 1,5 роки будуть вибори в Сполучених Штатах, якщо захоче, може потенційно вплинути на результат виборів просто от своїми силами.
Да, то есть речь идет не совсем об ограничении свобод, а в установлении каких-либо правил, да, смотря кто как к этому относится. Друзья, смотрите на то, что происходит в интернете в западных странах, совсем скоро это будет происходить и в Украине. Благодарю наших гостей, это были управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Plus One Максим Саваневский и политтехнолог Денис Богуш, говорили о том, как YouTube и Facebook повлияют на предстоящие выборы в Украине. Оставайтесь с нами.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Семь музеев Донецкой и Луганской областей откроются на ремонт. Музей открыт на ремонт. Проект, который запустился 3 года назад, а вот теперь приехал на Донбасс. Музеи покажут, как они трансформируются и привлекают новых поклонников. Что же там нового и интересного? Узнавала Дарья Куриная.
Кожен музей в рамках грантового фінансування може отримати до 100 тисяч гривень. Цього разу відібрали 7 музеїв Донбасу, 6 основних і один бонусний. Вони хочуть популяризувати кожен свою тему, оригінальну і особливу для свого населеного пункту. Головна вимога, щоб заявлена тема не мала на меті пропаганду насильства та війни. Ще однією вимогою стала реалізація проєктів за допомогою громад, розповідає керівник проєкту Леонід Марущак. Бонусний музей – це Дружківський. Він потрапив до проєкту завдяки тому, що там є велика колекція фарфору. Це продукція Дружківського фарфорового заводу, єдиного, що працює в Україні.
Фарфор – це продукція радянського періоду, скажімо так, в Дружківці. Радянський спадок, він не досліджується, не популяризується, він від того менше українським не стає, але акценту на ньому немає, тому нам цікаво працювати з такими складними одночасно темами і дуже перспективі важливими.
Крім того, працювати з маленькими музеями завжди цікаво, розповідає Марущак. Бо здебільшого фонди працюють з великими музеями. Наприклад, Біловодськ – це столиця конярства України, і музейники взялися просувати саме цю тему.
В Україні є 11 збережених кінних заводів, які займаються вирощенням коней – це скакуни. І в Біловодському районі їх є 3, поруч ще один Стрілецький. От, власне, тема їхня – це популяризувати цей промисел кінних заводів. І найголовніше – це зв'язуватися з величезною кількістю жокеїв, так званих, які вихідці фактично з цих населених пунктів, де є ці кінні заводи, які працюють по всьому світі.
В Новоєдарі ж обрали тему національних костюмів району і досліджують, звідки заселялись території.
Музей зібрав величезну колекцію традиційних костюмів району, через призму яких можна прослідити оцей процес заселення. Ми запросили куратора Данила Галкіна, це відомий український сучасний митець, який перше, що зробив, це намалював мапу і показав, звідки хто коли заселявся.
В Покровську шукають культурний код міста. Однією з тем стала постать Миколи Леонтовича, автора Щедрика, який 3 роки працював у Покровську. Крім того, важливо не забувати про інклюзивність музеїв, каже Марущак, тому що вони мають бути не тільки цікавими, але й доступними. Оцінити музейні зміни Донеччини та Луганщини можна буде вже з середини лютого. Дар'я Куріная, Радіо Донбас Реалії.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь Донецкая, без края. Чебрецы да ковыли, я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах колчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным креницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицым сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу. Я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
Россия не будет посылать своих представителей на выборы в Украине, сообщает Министерство иностранных дел страны. Москва расценивает отказ от Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубое нарушение международных обязательств в сфере общепринятых электоральных процедур. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие наблюдателей на выборах в Украине снизит их легитимность. Накануне Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому официальным наблюдателем от иностранных государств, в частности, не может быть лицо, являющееся гражданином государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или оккупантом. Группировке ДНР не удастся полностью взять под контроль коммунальное предприятие «Вода Донбасса», заявил государственный секретарь Министерства временно оккупированных территорий Украины Сергей Злокоман, передают новости Донбасса. По его словам, насосные станции находятся по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области. В связи с этим они могут национализировать отдельную трубу или насосную станцию. Напомню, в конце декабря глава группировки ДНР Денис Пуширин заявил о желании взять под контроль активы коммунального предприятия «Вода Донбасса», которое находится на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Автомобиль коммунального предприятия «Вода Донбасса» попал под обстрел сегодня в районе Ясиноватой. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Автомобиль перевозил сменный персонал насосной станции Южно-Донбасского водопровода. К счастью, никто не пострадал. Правительство на следующей неделе практически в полной мере погасит задолженность по зарплатам перед сотрудниками государственных угледобывающих предприятий. Об этом заявил замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун. По его словам, на сегодня сумма задолженности перед шахтерами превышает 400 миллионов гривен. Они начнут поступать на предприятие с 11 февраля. Напомню, горняки предприятий Селидов уголь, Мирноград уголь на Донеччине и Лисичанск уголь на Луганщине бастуют с начала октября из-за месячных задержек по зарплатам. В некоторых случаях шахтеры целиком не получали зарплату за 2 месяца или в течение 4 месяцев получали частичную оплату. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, наш проект можно всегда найти в интернете, о котором мы сегодня говорили. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Наверное, во всех, которыми вы пользуетесь. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». А мы с вами прощаемся. Желаю вам удачи и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».